«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
В нашей студии психолог Марьяна Варшавская. Марьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый день.
Добрый день.
Да. И также Елена Хама. Елена Хама, я вас представлю как активистку, да, Елена?
Добрый день,
которая часто бывает в зоне АТО. Я единственный такой штрих небольшой скажу, что у Марьяны Варшавской, у психолога, а также муж служит сейчас в зоне АТО. Непосредственно в зоне боевых действий, да. Ну и вот, собственно, давайте начнем наш эфир.
Да, я хотела бы еще раз повторю, что к нам можно звонить
и нужно звонить,
если у вас есть истории, если у вас член семьи в АТО, и вы не знаете, как с ним говорить, как с ним общаться, как принимать ту информацию, которую он вам рассказывает. Звоните в нашу студию, я повторю, 094-910-12-20, 099-388-50-45. И киевский телефон 044-338-82-20. Звоните, рассказывайте свои истории, и бесплатно можете получить консультацию от психолога, который вот в этой теме...
Уже в нашей студии, да?
Да.
Ну вот у меня первый вопрос к Марьяне. Насколько это характерно, скажем так, некие сложности в общении с людьми, которые прошли войну?
Это 100%. Люди с войны не возвращаются теми, которые на нее ушли. Даже если муж подготовленный, знает, что он пройдет через ПТСР, знает, что он с этим столкнется.
Давайте сразу расшифровывать ПТСР, потому что многие радиослушатели не знают, что
Пост-стрессовый синдром.
Пост-стрессовый синдром,
он
да.
выражается в том, что у человека мир становится бинарным, черно-белым. Он делит всех на своих и чужих. Он делит все на правильное и неправильное, на подлость и на друзей. Он очень...
Все полутона исчезают, да?
Исчезают полностью. Ему очень сложно смириться с существованием мирной жизни. Человека начинают раздражать просто красивые люди, которые смеются и ходят по улицам и не говорят про войну. Ему сложно это принять, потому что он сейчас находится в другом мире.
Как выводить людей из такого состояния? Потому что все равно, вот смотрите, четвертая волна ротации уже вернулась домой. Так или иначе, нужно людей возвращать к мирной жизни, правда?
Знаете, быт определяет сознание. Приходится с этим смиряться, приходится терпеть, приходится его, как малого ребенка, опять возвращать к мирной жизни, к тому, что мы моем руки, мы готовим еду, мы зовем детей, мы ходим в гости, мы выходим на улицу и просто гуляем, смотрим на людей и спокойно это воспринимаем. У нас жизнь другая. В общем-то, ведь вы же пошли на войну для того, чтобы наша мирная жизнь осталась для нас, для всех, такая же нормальная, какую вы видите сейчас. Да, вы к ней не привыкли, но придется к этому вернуться. Вы стали жесткими, злыми, агрессивными для того, чтобы мы смогли сохранить свою жизнь.
Да, но я хотела бы сузить тему, да, мы сейчас будем говорить о тех людях, которые их ждут дома, да, это муж или жена, да, которая сидит дома, звонит, он трубку не берет, она что-то думает себе там, и вот как советы вот этим людям, и когда они возвращаются, уже военнослужащие из зоны АТО, тоже, как с ними говорить и как воспринимать то, что с ними случилось, как выражать свое вот это уважение, в какой форме?
В том, что ты принимаешь человека таким, каким он стал. Он вернулся другим, не тем, что он уходил. Он не всегда тебя понимает. Ты должна это пережить, принять, терпеть и спокойно к этому относиться. Он не знает, почему ты так на это реагируешь. И... кого-то это может раздражать. Угу. Ну, придется пережить этот момент. Это действительно очень сложно. И сложно второй половине, которая не прошла через ужас войны.
А вот если происходят даже нервные срывы, да, так же тоже часто бывает.
Бывает.
Да, каким образом все-таки находить общий язык и пытаться этот конфликт ликвидировать, да, или локализировать? Какими психологическими способами?
Говорите о простых вещах, о быте. Через какое-то время это смягчит те противоречия, которые возникли. говорите о том, как вы жили здесь, о том, как вы его ждали, о том, что вы думали и что вы чувствовали, когда, набирая телефон, не получали ответа. Когда вы звонили, он в ответ говорит: «Я перезвоню», и пропадает на несколько дней. Говорите, что вам это сложно пережить, что вы все понимаете, но это действительно очень сложно, и вы принимаете его позицию.
Я хочу сказать, что у нас на связи есть еще одна такая жена военнослужащего, снайпера. Ее муж — это Юлиана. Ее муж пережил очень много войн, прошел, и АТО — это одна из них. И он видел, на его глазах убили очень... кадыровцы убили очень много его побратимов, его друзей. Потом он возвращал, там очень длинная история, он возвращался домой, потом попал, наехал на мину, я думаю, она лучше это расскажет, наехал на мину, он потерял память на некоторое время, она помогала ему все это восстанавливать дома своими силами, там, животными, детьми и все. Во время того, как он был в АТО, она занималась, она помогала бойцам в Ирпенском госпитале, вот, и Юлиана есть у нас на связи. Юлиана?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлиана. У нас в студии психолог, да, мы говорим о том, что чувствуют жены и мужья, которые ждут своих бойцов дома. Вот. Расскажите, пожалуйста, немножко свою историю, если есть вопросы к психологу, или ваши советы.
Ну, наша история, как бы наше знакомство, это был Ирпенский госпиталь, когда Саша приехал к нам после очередной контузии. Вот, а до этого он прошел очень тяжелый бой. Это бой был 5 сентября 2014 года. Тогда из его подразделения погибло около 30 человек. Живых осталось из них только трое, он и еще двое людей. Он получил тогда контузию и достаточно сильные ожоги. Так получилось, что они попали, он попал в Луганскую больницу под видом российского гражданина. Его там лечили, как бы, ну, лечили нормально, оказали ему помощь, вылечили его ожоги. И потом, когда выписали, то у него не было возможности перебраться обратно к нам. Вот. И помогали ему обычные люди, местные партизаны. Слава богу, там есть еще в Луганске люди, которые действительно поддерживают Украину. Они помогли ему перейти на нашу сторону. Вот, и он вернулся в свой батальон и продолжил служить дальше. Вот, но, насколько я знаю, психологическая помощь, как бы, от психологов ему не оказывалась тогда, и, в общем-то, он достаточно тяжело это все переживал.
А сейчас оказывается такая помощь психологическая? Работают психологи?
Нет, психологи с ним не работают, но, в принципе, как-то, ну, нам удалось уже с самим это более или менее пережить.
То есть вы выступили в качестве психолога?
Как, поделитесь опытом. Чем? Это какие разговоры, какие, не знаю, мероприятия, может быть, поездки? Поделитесь.
Ну, во-первых, это просто, как бы, не задавать вопросы. Не задалбывать его вот всеми этими: расскажи, как там, что там было. Просто когда он хочет, он что-то рассказывает сам. То есть надо окружить заботой, вниманием, любовью, лаской. То есть, по сути, это как маленький ребенок, вот, который возле мамы и требует очень большого внимания. То есть нужно с ними ласково и аккуратно лечить вот именно любовью. Опять-таки, вот как бы кот, у нас есть его любимый кот, он тоже помог, когда Саша потерял память, то, в принципе, частично память благодаря коту восстановилась. Вот, то есть, по сути, это как бы, ну, вот, именно внимание и любовь. Я думаю, что это лучше всего лечит.
А как не допустить вот такого синдрома все прощения, все вот, все дозволенности? Ну, то есть, ты же герой, тебе можно.
Не, ну, если человеку изначально как бы не потакать там в каких-то всех прям его прихотях, тем более, что, слава богу, мой муж в адеквате насчет этого, и у него не было такого, что как бы я воевала, и мне теперь все можно, мне все должны. Хотя в госпитале, конечно, приходилось, к сожалению, сталкиваться и с такими людьми. Как правило, это люди, которые вообще нигде не были. Вот.
Да, но вот расскажите о своей практике, расскажите о своей практике в госпитале. То есть помогая другим раненым военным, вы, может быть, так помогали своему мужу или как, или нет? Или это я так придумала себе?
Ну нет, как бы я начала ходить в госпиталь еще до того, как мы с ним познакомились. Вот, просто как бы ситуация в стране такая, что каждый нормальный человек хочет как-то помочь стране. Вот. Ну, как бы из меня военный, конечно, никакой, поэтому я решила, что могу помочь таким образом. Потому что в госпитале ребятам внимание тоже очень важно. Они там, они приезжают, особенно когда с передовой, когда несколько месяцев просидели там в окопах или там в лесу, то для них это все, конечно, диковинка. Как бы, когда у нас здесь абсолютно мирная жизнь, и ребята ихнего возраста сидят, пьют пиво, и им абсолютно все равно до того, что происходит, то многие очень болезненно к этому относятся. Вот. Поэтому мы, волонтеры, как-то стараемся их ну, максимально от этого отвлечь. Объясняем им, что они очень нужны, что их любят, что их здесь ждут. То есть даже принести какой-то просто элементарно домашней еды и посидеть 10-15 минут поговорить, расспросить его там о доме, о семье, там, ну, о каких-то элементарных домашних вещах, не о войне. Человек уже чувствует себя как-то более уютно и спокойно.
Спасибо, Юлиана. Я напомню, это жена снайпера, военнослужащего Вооруженных сил Украины. Они познакомились в госпитале, и там очень длинная история. И рассказывала она нам о том, как реабилитировать военного после такого вот боевого опыта, после таких трагедий,
трагических и психологического событий. Стресса.
Да.
Да, и, друзья, с нами также сейчас в студии Елена Хама. Елена, давайте мы вас подключим к нашему разговору. Вот, пересекая линию, скажем так, красную линию, возвращаясь, ну, это не красная линия, а линия из зоны АТО, когда вы возвращаетесь, когда вы впервые почувствовали, что действительно нужно, чтобы был этот момент психологической адаптации для людей, которые там провели и участвовали в боевых действиях много времени? Было такое, когда вы поняли, что это необходимо?
Ну, действительно, такое время было. Возвращаясь туда, я познакомилась с ребятами с 20-го бата, начала как бы сотрудничать с ними. И получилось так, что один из бойцов попал в госпиталь. Началось более тесное общение в психологическом плане. У него был ряд переездов с одного госпиталя в другой. И просто я видела состояние этого человека, когда он мыслями и всем своим, наверное, физически, находясь здесь, он был там. Ну, я забирала его домой, забирала просто погулять, как-то оторвать от этой действительности, поиграть с детьми, поиграть с животными, походить в зоопарк, походить по парку, посмотреть. Я видела результаты, которые происходят. Потом, очередной раз приезжая в зону, общаясь с бойцами, начали находить то, что действительно надо давать людям какой-то отдых, какую-то реабилитацию, но это должно быть более профессионально с психологами. Но не все всегда подпускают к себе психологов, и при одном упоминании, что это психолог, человек уходит в себя. Тогда было просто принято такое решение вытягивать человека, не говорить о том, что рядом здесь находится психолог, собирать какую-то детскую группу, идти с ними просто на речку, на яхту, в лес, или просто рисовать красками и карандашами. И человек потихоньку оттаивал и начинал как бы немножко
возвращаться к жизни.
В жизни. Да.
Да.
Я напомню, что нам можно позвонить и рассказать свою историю, вот как Юлиана, например. Может быть, у вас есть какие-то советы, как вы реабилитировали своих бойцов. Вот, звоните нам по телефонам 094-910-12-20, 099-388-50-45 и киевский городской номер 044-338-82-20.
Ирина, ну вот знаешь, я в киевском госпитале, тоже такой опыт мой личный, в киевском госпитале познакомился с нашим парнем, молодой парень, водитель БТРа, которому оторвало ногу. Вот, и для меня тоже такой шок был, потому что молодой человек, вот как он себя...
И что делать дальше?
Как он, да, что делать дальше? И я видел к нему просто девчата из волонтерской группы приходили, общались с ним. Я видел, как просто человек засиял счастьем. Вот у него, мне кажется, что в этот момент он даже забыл о том, что было. И интересный такой момент, продолжение этой истории, когда пришел министр обороны проведывать наших раненых, он у него попросил, чтобы его не списывали, не комиссовали, а разрешили продолжить в армии. Вот буквально на колени, тогда еще Коваль был министром обороны, он подписал это разрешение, что человек останется в вооруженных силах. Но я тогда подумал, вот такой психологический опыт, что когда к человеку приходят, ну вот девчонки из волонтерской группы, они просто с ним общались, да, они к нему пришли, и это было в этот момент, возможно, очень критически, это было очень важно, сам вот этот факт этого общения и понимание того, что о нем не забыли.
Это кому как, какие методы? Например, вот если на передовой позиции, да, то есть бойцы, которым действительно нужны эти рисунки, детские рисунки, там, каляки-маляки, они, правда, это их умиляет, и это помогает хотя бы на какое-то время, там, от боя отвлечься. А некоторым нет. Некоторые говорят, да, боже, у нас уже завал этих рисунков, зачем нам это все, нам не нужно. Это очень по-разному.
А давай вот у Марьяны Варшавской, у психолога, спросим, как искать вот эти ключики, да, пути, потому что все люди разные, и тут нужен, как Ирина сейчас сказала, нужен индивидуальный подход. Как это определить, вот правильное направление такого психологической помощи?
Вначале нужно выслушать человека. Он скажет, и в первых двух словах, трех, пяти, вам будет понятно, что именно у него болит. И именно в этом направлении идти. У меня был случай, когда помощи попросил сослуживец раненого бойца, боец, кадровый офицер, служил, ну, прошел АТО, служил в Десне, и он даже не знал, куда ему пожаловаться. У него была проблема с рукой, там, в общем-то, от руки... от мышц на руке ничего не осталось. То есть рука есть, но она не действует. И ему все время как-то было неудобно пожаловаться, сказать, что вот с рукой все хуже и хуже, и он считал, что он ее потеряет.
Это после ранения, да?
После ранения. Он вернулся в строй, он кадровый, он служит дальше, и он даже не знал, кому пожаловаться. Вот он какой-то такой был, скажем, скромный парень. Он решил, что о нем забыли, у него остались руки и ноги, чего ж мне жаловаться? Я ж-то целый вернулся. А то, что рука постепенно теряет подвижность, и, в общем-то, он уже ей не владеет, и понадобилось очень мало. Понадобилось просто приехать к нему, выслушать человека, взять его медицинские показатели, отвезти в госпиталь. Там назначили день, когда ему приехать, встретить его и вместе с ним прийти к врачам.
А вот вы знаете, вы сейчас очень важную тему зацепили. В любой части есть военный врач, правда? И вот военные врачи тоже должны обращать внимание, если человек находится в каком-то замкнутом состоянии. Наверное, тоже быть немножко психологами для того, чтобы выяснить, что происходит.
У военных врачей, если это кадровые военные врачи, не всегда хватает образования. Давайте еще обратимся к такой теме, что психология у нас всегда была в загоне, и мало кто этим владеет в том плане, какой сейчас востребован для военных.
Да, но самое главное – это начать диалог, начать общаться с человеком.
Конечно. Вначале выслушать человека. Что у него самое важное, самое болезненное.
И пытаться разговорить, если человек замкнутый, вот он ушел в себя, да, нужно пытаться как-то с ним, чтобы он рассказал вообще, в чем суть проблемы.
Конечно, можно с ним, если он очень тяжело идет на контакт, найти те места, те моменты, когда он легче разговаривает. Пройтись по парку. Действительно, тут Лена Хама говорила о животных. Это действительно очень нейтральная, очень приятная тема. Фактически все кого-то любят. Кто-то лошадей, кто-то собак, кто-то кошек. Кому-то нравится, как за окном птицы чирикают. Кто-то увидел, там, зайчик поскакал, и это здорово. Это те мелочи, которые привязывают человека к жизни. Угу. Хотя нам кажется, что это очень примитивно, но де-факто это может человека вывести из состояния замкнутости. И это та отправная точка, которая начнет его возвращать обратно.
Ну, или же рассказать свою историю какую-нибудь. А мне всегда было интересно, можно таким вот бойцам, да, которые ушли в себя или просто вот страдают, или ноют даже, рассказывать истории, которые хуже его? это помогает или это вообще запрещено такое делать? То есть на контрасте сыграть, что у тебя еще все хорошо. Можно такое делать или вообще это категорически запрещено?
Тут нет однозначных рецептов. Если вы видите, что человека это начинает раздражать, что вот вы мне рассказываете, у кого-то хуже, а я, мол, лучше, у меня все в порядке, значит, не нужно.
Если, значит, надо менять тему.
Значит,
да?
Да, меняйте тему, меняйте направление. Тут нет какого-то единого или общего рецепта, как поступить.
А как вообще вот о войне стоит ли говорить? Потому что вот та история, которую Юлиана рассказывала по телефону, да, это ведь страшная история, когда из всего подразделения осталось трое живых. 30 бойцов погибло, да, и это практически на его глазах произошло.
Я просто помню эту
историю
очень хорошо, потому что я делала с ним репортаж, вот, интервью, и он рассказал, что кадыровцы, ну, или боевики, да, они на его глазах не просто их убили, они вырезали им части тела, вот. И как после этого можно реабилитироваться, я не знаю.
Тяжелая ситуация и тяжелая пауза, но как-то нужно реагировать, разговаривать, общаться. Я думаю, что тут должны быть абсолютно мирные темы, да, и пытаться человека вернуть.
Я бы не советовала говорить о войне, когда человек с нее вернулся.
Давайте отвлечемся на пару минуток от такой тяжелой темы. Конечно, мы продолжим через 3-4 минуты, а сейчас послушаем песню сестры Тельнюк и Казаксистом «Повертайся живым».
Здолавши чистого зла непрожований стогін і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живий. Ти головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живий. Ти головне, повертайся назовсім і народи, посади, споруди, а вже у твоєму дитинську курносім виросте радість нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому, просто живим повертайся і все тут. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живим. Ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живим. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живим. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне. Повертайся живим. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живим.
Ты повертайся живым, це найголовніше. Друзі, продовжує цей ефір. Ви слухаєте громадське радіо, програма «Київ-Донбас», яку ведуть для вас журналісти Ірина Сампан, я Дмитрий Тузов, з режисерським пультом. Вместе з нами працює Дмитрий Сміяний. Ми говоримо о психологічній допомозі. О психологічній допомозі і тим людям, які пройшли війну, і їхнім самим близьким і родним, які їх чекали. И с нами в студии наши гости. Это Марьяна Варшавская, которая, ну, честно говоря, уже стала психологом, поскольку ее муж сейчас служит и проходит службу в зоне АТО. Ну и, собственно, в 93-ю бригаду Марьяна регулярно возила психологов, которые помогали нашим бойцам. И также с нами активистка Елена Хама, которая тоже очень часто бывает в зоне АТО и знает о проблеме, как говорится, не понаслышке. Мы продолжаем наш эфир. Вы знаете, о чем я хотел у вас спросить? Чтобы психологическая помощь нужна ж не только тем, кто воюет, а и тем, кто находится дома. Вот вы рассказывали ситуацию, когда звонишь, а человек по несколько дней не берет трубку. Или быстро взял и говорит, я перезвоню, а потом выходит на связь через несколько дней. Это же тоже психологический шок для тех, кто дома, правда?
Конечно, это травма. И тут нужно, чтобы вокруг тебя были те твои близкие друзья, которые могут тебя выслушать, успокоить, понять, прочувствовать вместе с тобой и разделить эту тяжесть.
Ну, а вот женщина, ну, или мужчина, жена или муж, да, они жертвы вот такой ситуации? Или они, наоборот, нападающие на военного, который вернулся? Ну, потому что ему надо все прощать, да, с ним надо аккуратно говорить. Вот, ему надо прощать, даже если он тебя обидит, потому что, может быть, он это сказал в порыве, да, гнева или чего-то такого.
Давайте сразу отвлечемся от ситуации жертвы или нападающего. Мы никогда не жертвы, и мы никогда не нападающие. Мы партнеры. Мы партнеры, которые понимают вторую сторону. Второй стороне может быть тяжело. Вторая сторона может быть где-то неправа или неадекватна. Но никогда нельзя становиться на сторону жертвы. Ах, я все прощаю, все хорошо. Ну,
то есть отношения все равно должны быть паритетные.
Естественно, только так. Вы вместе движетесь на выход из этой ситуации, в которой вы оказались вдвоем. В очень сложной. И сложно как одной стороне, которая воевала и стала другой, так и той, кто оставался дома и ждал, и не понимал, и надеялся, и думает, вот сейчас придет и начнется счастье. А счастье не начинается, его нужно строить шаг за шагом, опять вдвоем искать те компромиссы, искать те взаимопонимания и нотки, на которых все построится заново.
А нужно ли как-то договариваться о правилах игры? Вот так вот вернулся человек с войны, да, буквально за столом сесть и искренне все обсудить, поговорить. Вот мы понимаем, слушай, ты там прошел страшный период жизни, здесь тоже страшно, тебя ждать это нелегко было, да? Ну, плюс семья, дети, нужно же было и деньги зарабатывать, и все организовывать. Ну, то есть это нагрузка такая очень серьезная. И вот этот разговор, как вы считаете, он помогает в самом начале пути для того, чтобы все поняли, что это все нужно преодолеть совместно?
Я бы посоветовала тут обратиться к «я-сообщениям». То есть не говорить, что ты должен, а я вот то-то. А говорить, я пережила вот это. Когда я тебя ждала, я чувствовала, что было вот такое со мной. Теперь ты вернулся, и я ожидаю, что, может быть, это будет так-то. То есть говорить о том, что ты чувствуешь, о том, чего бы ты хотел ждать. Никогда не говорить, что ты должен, что ты должен каких-то рамок придерживаться, что раз ты был там, то теперь будет так. Никогда нельзя ставить жесткие ограничения. Нужно всегда давать человеку какую-то свободу маневра.
А у меня вопрос к Елене. Скажите, вот вы, находясь там, да, вы видите, насколько важно бойцам, вот вечером, да, собрались, и тут звонок оттуда, из тыла, звонок жены или мужа. Вот вы можете передать вот эти эмоции, да, насколько важно, и передать нашим слушателям, женам или мужьям, которые нас слушают, что нужно говорить? Вот, привет, как дела? Или привет, там, есть потери? Или что нужно говорить? Что они хотят слышать?
Ну, мудрая и умная жена не будет спрашивать о потерях, а больше спрашивают о самочувствии и, как говорит мама, там, одел ли ты шапку и покушал ли ты? Ну, за все время, что приходилось сталкиваться, были разные ситуации. Были ситуации, когда бойца боец был жив, и жене пришла похоронка, она нашла себе второго мужа, муж на порог, а выходит как бы сожитель.
То есть вот такие истории уже есть, да?
Да, есть и такие истории, и парень просто развернулся, прибежал в военкомат, и как бы, чтобы не было никаких конфликтов, парень развернулся, ушел на вокзал. На вокзале он просто сел, к нему подошла женщина, просто разговорились. Она говорит: да нет, дорогой, пойдем, наверное, я тебя просто уложу спать, и вот остаток отпуска, там 3-4 дня, которые есть, ты просто вот побудешь. Ну, на тот момент у женщины она жила сама, была дочка, по-моему, 12 или 13 лет, и вот таким образом общение с ребенком, совместными какими-то походами в кинотеатры, в зоопарки, в музей, они провели 3-4 дня. Он вернулся, ну, это боец 81-й бригады, он вернулся на место дислокации, где они были, и оставшуюся часть срока дослужил, переписываясь и созваниваясь с женой. И когда мы приехали, они как раз уходила команда на дембель, спросила, говорю: куда ты возвращаешься? Он говорит: к тому, кто меня понял, ждал. Вот именно есть это, ну, сказка со счастливым концом. В общем, они продолжают жить, общаться нормально. Есть ситуации, когда жены не дожидаются. То есть он приходит, он замыкается в себе, начинают: почему ты мне ничего не рассказываешь, почему? Ну, это одна из больших ошибок.
А вы знаете, я вот еще хочу спросить. Мы сейчас говорим о таком вербальном контакте, да, когда люди общаются между собой. А есть еще такое понятие, как совместное дело, например, да? Или вот я от психолога услышал, что очень хорошо работает арт-терапия. Даже рассказывали, говорят о том, что карандаши и лист бумаги нужно, да, оказывается, давать не только детям. Нужно даже взрослым мужикам давать карандаши в руки. Да, и чтобы они рисовали, вот что они себе представляют. Я себе представил эту картину, но, конечно, оно вот в моем воображении, оно выглядит очень кумедно, когда здоровенные дядьки, которые прошли войну в камуфляжах, вот они сидят там за партами, за столами, лепят из пластилина, или рисуют. Вот у них карандаши, они что-то сопят при этом обязательно, потому что очень стараются. Но картина, на самом деле, очень такая веселая получается. А что может, какое занятие может вывести из состояния ступора, если это присутствует? Да, после перенесенного психологического шока.
Совместная деятельность какая-то.
Да, любая совместная деятельность, она очень хорошо выводит из этого состояния. Причем арт-терапия, если обращаться к рисункам, не обязательно дядек заставлять рисовать. Попросите его, чтобы он помог вашим детям, для которого вы привезли художника, вместе нарисовать.
Класс.
Пусть он мальчику или девочке сказать: слушай, у тебя хвостик у собаки, но не такой. И тут же начинает сам в это влазить, участвовать, помогать, где-то поправлять. Таким образом,
втянуть. Нужно втянуть в процесс, да?
Он сам туда войдет.
Отлично.
У нас был вариант, когда военный два раза приезжал и просто смотрел. Он помогал раздавать бумагу, он там краску выдавливал, он где-то воду наливал. И при этом он настолько участвовал в процессе, третий раз он решился и нарисовал сам.
Прекрасно. Мы продолжим, но у нас на линии сейчас наш слушатель. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Алло, здравствуйте,
да,
откуда вы, как вас зовут?
Правильно.
Да, добрый день, меня зовут Алина. У меня такой вопрос. Я знаю, что у меня есть двое друзей из Луганска. Их мамы и жены сейчас живут там. Но они служат в украинской армии, в ВСУ. И я знаю, что их жены никогда не обратятся за помощью, проживая на той территории, потому что это просто грозит их жизнью.
Конечно.
Ну, может быть, с помощью вашего радио скажите, вот как им можно рассчитывать на какую-то психологическую помощь и как им можно внутри города, ну, вот, собираться между собой, я не знаю, общаться. Ну, какие-то советы дайте, пожалуйста.
Спасибо
большое за звонок.
Вот может ли даже, скажем, советы по радио, могут ли они помочь людям получить такую психологическую поддержку, как вы считаете?
Да, а прежде чем вы ответите, я напомню, что да, спасибо за звонок, и нам можно позвонить и задать свой вопрос женщинам, которые вот волонтеру и жене, которая ждет своего мужа о реабилитации по телефону 094 910 12 20 099 38 850 45 и 044 338 82 20. Очень важный вопрос. То есть реабилитация, если там, да, нет друзей, нет даже мужа, потому что он вообще защищает сторону, которую считают противником.
То есть в довольно такой враждебной среде, да?
Когда, конечно.
Когда существует даже опасность, скажем.
То есть, по сути, она, не если даже, ей... она действительно существует, и да. Нужно очень хорошо понимать, что говорить о чем-либо по телефону, который может прослушаться, не стоит. Можно говорить только с очень близкими людьми, в которых вы на 100% уверены, что они вас не сдадут и что завтра вы не будете в подвале.
Ну так смотрите, как получается. То есть она, вот эти женщины, которые да, там в Луганске, им нужна помощь, даже психологическая, юридическая. Они приходят к психологу и говорят...
К какому психологу там, извините?
Я не знаю. Ну,
и да. Я не знаю. Вот... Давайте не будем говорить о том, чего мы не знаем. Мы сейчас насоветуем людям, а они не знают, из какой ситуации столкнуться.
Я к тому, что вот она придет к психологу и скажет, что у него такая проблема, что ее мужья сидят, воюют да, за Украину. И все. Ну, то есть это вычисление.
И на этом все закончится.
Да, конечно. То есть идти некуда, я к этому говорю, что идти некому. То есть это
некому.
Должны какие-то проверенные люди, о которых мы не знаем, есть ли они
и
вообще.
И они не знают.
И я так понимаю, так что вот делать? Такие люди
это безвыходная ситуация.
Хотят получить какую-то психологическую поддержку, даже слушая радио, например, или читая какие-то статьи в интернете. Вот они хотят где-то найти информацию.
Значит, интернет – это место, где ты можешь выбирать направление и слушать, и смотреть, и читать ту информацию, которая тебе близка. К сожалению, на них очень сильное давление противоположной стороны. Им приходится самим понимать, что на них вываливается громадный вал той информации неправдивой, ложной, им пытаются внушить, что жизнь не такая, и им приходится самим этому противостоять.
И фильтровать информацию,
естественно.
Да?
А у меня есть выход. И
рассказывай.
Есть информация. Вы можете получить, конечно же, по телефону индивидуальную правовую и психологическую помощь в центрах психосоциальной реабилитации семей участников АТО. Телефон можете записать вот в Харькове 098-523-36-62, в Кировограде...
Извини, 37-62.
Ой, простите, я сначала. 098-523-37-62. Это в Харькове. В Кировограде 063-696-97-77. И больше информации можно найти на сайте громадского радио, громадскорадио.орг. И координатор точек опоры поможет вам найти нужную информацию и специалиста.
Ну и тут нужно, поскольку мы уже заговорили, и нам слушательница дозвонилась, да, речь идет о людях, которые сейчас находятся в Луганске, тут необходимы меры предосторожности, безусловно, когда совершаются такие звонки.
Конечно, я думаю, они понимают это лучше нас. И я бы хотела, если мы уже тоже заговорили о женах, да, наш корреспондент подготовил репортаж из Харькова, это Катерина Кадр, что не нужно играть женщину, жертву, бойца. АТО. Послушаємо сюжет.
Олег Обернігін, військовий психолог, керівник Харківського центру «Серце воїна», розповів, як зберегти сім'ю після повернення чоловіка з війни. За словами психолога, зміни в поведінці чоловіка помітні відразу.
Якщо у вас вдома прийшла людина, ваш муж, чи ваш син, чи ваш брат, зверніть увагу на дві важливі речі. Це він відкритий для спілкування, чи він починає замикатися в собі? Тобто, якщо він відкритий, навіть по поводу своїх негативних переживань, він плаче, він весь час розповідає одну і ту ж історію, як вони їхали і як щось там потрапило. На другий день знов розповідає. Хай розповідає, це дуже добре. Що виходить? Коли він відкритий, він виймає з себе, перепрацьовує оцей негативний досвід, оцей свій бойовий шок.
Олег Обернігін, ветеран афганської війни та АТО, дає поради жінкам, чиї чоловіки повернулися з передової іншими.
Я точніше говорив би зараз до дружин. Такі були б рекомендації. Перша рекомендація – приймати. Що таке приймати його такий, яким він є? Він точно прийшов інший. Він точно змінився. Змінився і погляд, і світогляд змінився у цієї людини. Але і ви теж змінилися. Продовжуйте бути тою, хто ви є. Приймайте спочатку себе. Не забувайте, що у вас є туш, губна помада, що ви гарна, цікава жінка. І через це ваш чоловік буде бачити, що він теж цікавий.
Психолог радить дружинам бійців залишатися такими, якими були, але дещо змінити правила, не грати жертву.
Якщо ви почнете грати з ним в інваліда, мій коханий був на війні, не війні. Я не можу, я не хочу, але я вимушена йому допомагати, приймати його. Тобто ви раптом починаєте грати якусь жертву. Приймати свого чоловіка – це не значить стати жінкою-жертвою.
Як говорить Олег Обернігін, навіть після повернення у рідні стіни бійці продовжують воювати, тому радить дружинам не провокувати чоловіків.
Вам треба домовитись про нові стосунки з чоловіком з ознакою на те, що в нього дуже підвищена зараз чутливість та агресія. Досвід такий і моєї сім'ї каже про те, що, будь ласка, кохана моя, не підходь до мене ззаду. Не те, що я лякаюсь, це в мене така стратегія. Війна мені підказала, якщо ззаду в мене щось падає, я одразу що роблю? Я мобілізуюсь. А моя реакція – це агресія.
Не варто забувати, що бійці на війні знаходяться під постійною емоційною напругою, розповідає військовий психолог. І ця напруга переноситься бійцям в мирне життя.
Якщо я ночі сплю, а ти приходиш там пізніше, лягаєш, будь ласка, роби це громко, топаючи ногами, скриплячи дверима. Не треба до мене підкрадатися. Бо якщо ви почнете підкрадатися, чекайте, ви можете отримати неочікуваний удар з-під одеяла. Чому? То захисна реакція. Це не вас чоловік став злодієм якийсь. То реакція. І спровокували її ви.
Якщо ж ветеран АТО відмовляється від професійної допомоги психологів, не потрібно забороняти йому спілкуватися з побратимами.
Якщо він хоче йти до атошників, відпускаємо. Навіть якщо він там буде випивати. Для чого відпускаємо? Він не зможе розповісти вам те, що він може легко, непримусово розповісти в колі знайомих йому бійців. Він вам це ніколи не розповість, але він з цим буде жити.
Олег Обернігін переконаний, допомога психологів потрібна, але не варто змушувати бійця.
І психолог взагалі це як, я би назвав це як добра провокація к життю. Якщо ви зустрічаєте доброго психолога, то завжди ви підете від нього з запитанням, на яке будете продовжувати шукати відповідь. І це дуже добра робота. Це провокація до щасливої дружини, це провокація до мужньої, до ветерана, наприклад. Да? І я для себе вважаю, що зараз ми всі учасники бойових дій. Нам, як суспільство, як українському суспільству, як чоловічому суспільству, треба вже переходити потрошку на стан «я ветеран».
Катерина Кадер з Харкова для Громадського радіо. Слухайте, думайте.
Вот я думаю, очень дельные советы психолога. Друзья, мы сейчас говорим в студии Громадського радіо в программе «Киев-Донбасс», в которой для вас работают журналист Ирина Сампан и Дмитрий Тузов и наш звукорежиссер Дмитрий Смеян о психологической помощи людям, которые прошли войну. Войну в Украине, мы уточняем. И как помогать тем членам семей, которые дождались, слава богу, и семьи воссоединились, но понятное дело, что война влияет на человека, и необходимо помочь ему вернуться к мирной жизни. С нами в студии Марьяна Варшавская, которая тоже за период боевых действий стала уже психологом, будем так говорить. Да? Вот, у Марьяны муж служит сейчас на линии фронта. И с нами волонтер из Авдеевки, подчеркиваю, Елена Хама. Елена, вот я хотел у вас спросить, вы общались с профессиональным психологом Дэвидом Брауном, который приехал из Канады, и анализировал там вот такой посттравматический синдром во время боевых действий в Израиле. А насколько это помогает сейчас нам в Украине, вот этот опыт? Как вы оцениваете?
Опыт, безусловно, есть. Эта встреча с Дэвидом произошла для меня довольно неожиданно. Меня на нее пригласили волонтеры, которые посоветовали, ну, в тот период у меня было выгорание, эмоциональное выгорание, и посоветовали просто найти решение, как не сгореть, и при этом научиться...
Психологически,
психологически, да? Психологически, да, и при этом как бы научиться контролировать себя. Курсы, встреча длилась 4-4,5 дня. За это время рассмотрено было ряд тем. Одно из, ну, построение всех этих тем было на американской и израильской армии, так как, получается, он более, им это было близко по духу и было более изучено. Рассматривались также ряд вопросов, как человек, допустим, вышедший из котла и похоронив множество друзей, чувствует себя жертвой, почему я не умер, и потому что эти друзья во снах приходят ко мне, мне трудно с ними общаться, мне трудно как-то... Ну, чувство вины,
чувство
у человека
вины, да?
за то, что я жива, а мои побратимы легли. Ну и основное направление было переключение этого человека, показать, что смотри, ты вернулся, спасибо тебе, ты вывел еще какое-то количество людей. То есть ты в ответе за тех людей, да, пацаны погибли, да, все это так, но ты в ответе за тех людей, которых ты вывел. И ты в ответе за то, чтобы те пацаны, которые погибли, не были забыты. То есть переключить его сознание на то, что надо работать, продвигаться дальше. Также среди людей, которые, допустим, демобилизовались, они не опустили руки, а ну, вот я, в частности, рассказываю о батальоне, который... скажем, с которым сотрудничаем.
Близок к вам.
Да.
Но мы можем назвать этот батальон, если это не военная тайна, конечно.
Нет, это 20-й отдельный мотопехотный батальон. Просто, честно, ребята очень близкие по духу, очень много с ними связывают. Я с ними познакомилась, когда они зашли в Авдеевку, они освобождали...
Ваш родной город.
Да. Они сидели тогда на... Ну, как сидели, скажем так, стояли тогда на блокпостах. В то время в городе не было ни газа, ни света, ни тепла. И решила помочь городу как-то поддержать пацанов. Вот было такое теплое знакомство. Это были передачи, потом это были поездки. Ну, и вот по прошествии столько времени просто все это длится. Ну и четвертая волна демобилизации, когда мальчишки, скажем так, отслужив свой срок, отдав долг родине, вышли оттуда, сказали, нет, мы просто так, все, что это было сделано не зря. Они создали громадскую организацию и продолжают помогать. Это совместная спилка ветеранов АТО, совместными программами. Они подключили ветеранов войны, то есть, которые остались немножко забытые. Это предметы какой-то первой необходимости, то есть это продуктовые какие-то наборы. То есть они помогают по мере сил. Это малообеспеченные семьи, передается какой-то, ну, одежда, там тоже какие-то продуктовые наборы.
Вот да, что очень важно, коллеги, у нас чуть больше минуты в эфире остается.
Чуть меньше минуты, я бы сказала, в эфире, потому что уже... да, и... 30 секунд. Применим вообще к нашей армии и израильский опыт, потому да. что одно дело говорит о погибших бойцах, да, о погибших побратимах, но наши бойцы еще думают о том, что их бросили, что у них нет одежды, берцев, да, ну, тут немножко абсолютно разные, не немножко, да, а разные вещи, вот. Если можете, за 20 секунд.
Опыт в любом случае... колоссальный, и нужно обучать, как вы обучали военных капелланов, так и обучать психологов, чтобы применять его здесь.
Потому что Израиль — это очень крутой пример. Да. Спасибо вам, Елена.
Друзья,
Хама.
Спасибо. Вопросов и... у нас еще очень много.
Очень много, да.
Да,
но
наши
фирмы
завершаем. А вы продолжайте слушать нас, в частности, в 17.00, начало нашего следующего эфира, который называется «Киев-Донбасс».
Для вас будут работать Ирина Ромалийская и Григорий Пырлык. А сейчас эти 2 часа работали с вами
Ирина Сампан, Дмитрий Тузов и звукорежиссер Дмитрий Смеян. Спасибо за ваше внимание. Слухайте, думайте.